слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах «Свободы».
Радио «Свобода». В эфире программа «Круглый стол свободы. Москва свободы». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена тому, нужны ли в России, да, наверное, во всем мире, карликовые партии. У нас в гостях сплошь учредители партии, хотя, пожалуй, нет. Давайте по алфавиту. Константин Натанович Боровой, учредитель партии «Европейский выбор».
Западный выбор.
Прошу прощения, западный выбор, значит, еще шире. По телефону Валерия Новодворская, бессменный, я так понимаю, руководитель и лицо партии «Демократический выбор».
Демократический союз.
Демократический союз.
Но тогда уж я председатель партии «Экономической свободы», если уж на то пошло.
Отнюдь не карликовый.
Сегодня рекламирую «Западный выбор».
Хорошо. Вот, и, наконец, Андрей Сергеевич Шальнев. Ну, тоже, наверное, будем говорить, учредитель, один из учредителей, председатель Федерального комитета либертарианской партии. Многовато партий, так обычно было принято говорить 20 лет назад, когда проходили первые выборы. На Украине десятки партий, а в России считают, что 3-4, и это предел. А главное, продолжается логика, по которой зачем, собственно, маленькая партия? Она дробит силу, которая, ну, как веник, каждый порознь – это всего-навсего колосок, а если все вместе – это веник, как у опричников, и выметим всякую нечисть с русской земли. Тогда мой вопрос, наверное, такой, Константин Натанович, а почему бы вам просто не войти в партию «Демократический союз»?
Или не продолжить деятельность как председатель партии «Экономическая свобода». А сегодня возникла абсолютно новая ситуация на политическом пространстве. Рассуждая как избиратель, гражданин, я вдруг обнаружил, что партия, которую я собирался поддерживать, Парнас, она меня совершенно не удовлетворяет при ближайшем рассмотрении.
Вы не отвечаете на вопрос, Константин Натанович, чем Демсоюз вас не удовлетворяет?
Но это партия моего соратника Валерия Ильинична.
Так.
И у меня есть партия «Экономической свободы». Она тоже электоральная партия, в отличие, кстати, от Демсоюза. Но она такая узкоспециализированная. Мы создали или решили создать широкую представительную партию, вот это «Западный выбор», не для, так сказать, просто сторонников рыночной экономики, вот как партия «Экономической свободы», не как Демсоюз, радикально-демократическую партию, а широкую электоральную партию с широкой программой, но в которой есть некоторые принципы, важные для нас. Вот в названии главный принцип сформулирован – «Западный выбор». То есть свобода, собственная законность или рыночная экономика, демократия, гуманизм.
Говорил Константин Боровой. Валерий Ильинична, вам не обидно, что ваш соратник не вступает в вашу партию?
Это извечная проблема демократов и главное, тех, кто пишет о демократах. Я этот вопрос слышу буквально с 92-го года. А зачем так много партий? Пусть бы все демократы объединились. Там социал-демократы, либералы, христианские демократы. Вот вы привели очень хороший пример, такой страшноватый, насчет прутьев и веников. Ведь это аккурат то, что декларировали римляне и римские консулы, когда ликторы за консулом носили связки прутьев, а оттуда торчал топорик, символизируя единство римского народа. С этого начинался фашизм. Фашизм начинался в Древнем Риме. Демократический союз, действительно, не мыслили мы как электоральную партию. Она слишком многого требует от людей, слишком много самопожертвований, отказ в эмиграции, плюстрации, очень строгая партия, и она, конечно, рассчитана на прогрессорство, занять плацдарм. Мы такие десантники. Нужна партия, которая могла бы заменить и даже улучшить качество демвыбора России. Не СПС, потому что печальный конец СПС, по собственному желанию, а не только по желанию Никиты Белых, который обменял партию на губернаторское кресло. Там особенно никто не протестовал, кроме Бориса Немцова и Марии Гайдар. Свидетельство о том, что либерализм там был невысокого качества.
Валерий Ильич, я позволю вас прервать и заметить, что вы все-таки не ответили на вопрос, не обидно ли вам, что Константин Боровой не в вашей партии, а затевает новую. И, кстати, коли уж на то пошло, что это за электоральные партии? Это все, что осетрина первой свежести. Как это может быть партией не быть электоральной?
Может, если это для нее не главное. К сожалению, для того, чтобы быть электоральной партией, надо в какой-то степени угождать электорату, гладить его по головке, обещать ему вареники с вишнями. Так действуют все партии в Штатах и в Великобритании, и во Франции. Мы никогда ничего не обещали с принципом «как потопаешь, так и полопаешь». И как можно меньше социалки, мне объясняли французы, что если бы с нашей программой мы попытались во Франции баллотироваться с идеей отмены allocation familiale, так нас не только бы никуда не избрали, а побили бы и разнесли бы штаб-квартиру. Поэтому Константин Боровой, когда он создавал партию экономической свободы, он сразу исходил из того, человеческие возможности ограничены, и не требовал столько от людей, сколько требовали мы. Лгать, конечно, он не умеет, и мешал лгать своим этим однопартийцам, партайгеносам, поэтому все так и получилось. Но сейчас действительно мы остались на пепелище. И даже если выборы будут самые распрочестные, и даже если они состоятся завтра, скажите, пожалуйста, за кого среднему человеку голосовать? Ну, не проголосует средний человек за Демократический Союз, убоявшись его репутации, его прошлого. И далеко не каждый проголосует за партию экономической свободы, решив, что это партия для миллиардеров. Вот хорошее дело повтор кадетской партии. Когда-то замыслили Касьянов, Рыжков и Немцов. Но из этого ничего не вышло, потому что по дороге они все принципы потеряли. Я могу даже сказать, где они их потеряли.
Спасибо, Валерий Ильич. Давайте пощадим тех, кого нету. Тем более, что есть в реальности у нас еще одна партия, либертарианская. И Андрей Сергеевич Шальнев, как бы вы определили тогда, почему вы не вступите в западный выбор, в европейский выбор, в Демсоюз? Зачем понадобилась либертарианская партия, которую русский человек и язык ты сломаешь?
Ну, на самом деле, мы существуем поменьше, чем Демсоюз и Партия экономической свободы, но больше, чем западный выбор создаваемый. А у нас есть специфическая своя идеология и свои пункты, которые мы не нашли в программе других партий. Собственно, поэтому мы решили создавать нашу партию, потому что мы не нашли ни тогда, ни сейчас, ни одной партии, которая отражала бы полностью наши идеалы.
Огласите, пожалуйста, часть идеалов.
Это максимальная свобода, минимальное государство и государство ночной сторож. Только то, если государство и должно существовать, то только ограничено вопросами безопасности и обороны.
Как, и у вас безопасность, и даже государственная?
Безопасность, это имеется в виду полиция. И то эта полиция минимальная, и в основном она будет на муниципальном уровне функционировать.
Так, Константин Натанович возражает.
Я хочу поддержать либеральные идеи.
Речь идет... Секундочку, либеральные или либертарианские?
Либертарианские и либеральные идеи. Речь идет о безопасности, как я понимаю, либертарианцев, не государства, а безопасности граждан. Это очень существенное отличие. Я об этом много раз рассказывал. Где-то в 92-м году я проводил такие эксперименты, подходил к милиционерам, кстати, и сейчас это можно сделать.
Нельзя уже, нет милиционеров.
И говорил, дорогой, вот ты кого защищаешь, гражданина меня, или государство от меня, или меня от государства? Ну и 100% милиционеров отвечали, ну, конечно же, государство. Я государственный человек. А с 93-го года в Конституции написано прямо противоположно, что он должен защищать, ну, так сказать, трактовать так необходимо Конституцию, защищать меня от государства. Поэтому, когда либертарианцы говорят о безопасности, они имеют в виду, конечно, безопасность гражданина, а не государства.
Спасибо, Господи. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программа «Москва Свободы». По вопросу, зачем нужны карликовые партии, у нас Константин Боровой, Валерия Новодворская, Андрей Шальнев. Андрей, все-таки, если можно, чуть-чуть подробнее об идеалах. Социальная программа Министерства обороны сохраняется?
Ну, Министерство обороны в сегодняшнем виде его не будет, оно будет сильно сокращено, название может быть разное, но армия, да, контрактная армия будет сохраняться, и, соответственно, какой-то контроль гражданский над ней должен быть установлен, но не обязательно это будет именно Министерство обороны, возможно, вообще будет одно Министерство полиции и безопасности, которое будет в себя включать, собственно, вопросы внешней обороны и обороны от локальных преступников.
Минкульт сохраняется?
Нет, там, Министерство культуры не нужно.
Министерство спорта?
Конечно, тем более.
Так, западную часть Грузии, Абхазия, Осетию?
Ну тут просто у нас позиция такая, что вообще российское государство не должно за деньги налогоплательщиков поддерживать никакие государственные образования, в том числе вывод полный войск с территории Южной Осетии и Абхазии должен быть осуществлен, и никакая дотационная поддержка этих территорий не должна осуществляться.
Так, Константин Натанович, вы за?
Да, конечно. Так... Все это мне нравится, но, ага, знаете, эта программа очень близка к программе Демсоюза, конечно, не так радикально.
То есть у Демсоюза
еще декларация, это декларация радикального изменения государства. Значит, если говорить о партии «Западный выбор», которую пока нельзя назвать карликовой, не потому что она огромна, а потому что она только начала формироваться. И карликов еще неизвестно сколько, всего 500 человек поддержало вот за несколько дней ее создания. Вот. Мы не идем так далеко. Мы не ставим принципы свои, так сказать, выше Конституции. Мы считаем, что Конституция, принятая в 93-м году, достаточно хороша. Нас устраивает это государство. Мы собираемся, используя инструменты конституционные, совершенствовать государство, радикально его не перестраивая завтра. Конечно, военная реформа, но не завтра. Спокойная военная реформа, которая должна сделать безопасной жизнь граждан. Конечно же, освобождение оккупированных территорий. Тут вообще сомнений нет. Это, по-моему, аксиома для каждого порядочного человека. Россия начала вдруг себя вести как империя. Вдруг начались империалистические войны, захваты чужих территорий, там, это шутовство дипломатическое,
Иначе, с признанием. Вдруг это после 500 лет существования империи вдруг?
Нет, вдруг, я имею в виду, с 2000 года, с приходом...
Да ладно, по-моему, первая посылка русских солдат в Чечню, например, она была в октябре 91-го года. Они, правда, прилетели-улетели, но попытка десанта была.
Ну, была попытка десанта в Абхазию, да. Рецидивы империализма, что же поделать, это была...
То есть всё-таки не очень вдруг.
Извините, была и Первая Чеченская война.
А, помните.
Которую мы в 94-м году, она началась.
Вы.
Которую мы все-таки, я имею в виду не себя и Валерия Ильинична, я имею в виду общественность, граждан и демократическую общественность, которую мы все-таки остановили. Вторую войну не остановили, хотя был прецедент, мы его создали с Валерией Ильиничной, это протест против войны на Красной площади, на Лобном месте. Это в 99-м году. Мы исходим из интересов граждан и собираемся, не ломая то, что уже достигнуто, перестраивать государство, реформировать его, улучшать, но, конечно, не радикальным.
Говорил Константин Боровой. Андрей Сергеевич Шальнев тогда, а вы радикальная партия, вы электоральная партия, то есть вы ориентируетесь на выборы, или это просто макет партии?
Конечно, ориентируемся, и у нас уже есть опыт участия в выборах. Собственно, у нас есть муниципальный депутат Вера Кичанова в Южном Тушино, которая была избрана 4 марта. То, что такое электоральная партия, это на самом деле все очень относительно. На самом деле я хотел сказать по поводу карликовых партий, потому что в современном мире, если посмотреть, такие партии, которые принято называть электоральными, они умирают постепенно, потому что численность партии, она сейчас большого значения не имеет. Она имеет опосредованное значение, потому что сейчас партии и ее влияние определяется числом голосов, набранных им на выбор. Собственно, вот если посмотреть на Европу, то там во многих странах побеждают партии, которых вообще нет аппарата там, а число членов небольшое. Если посмотреть, сколько членов там в республиканской и в демократической партии США, то там будет примерно по планке нашего закона, то есть около 500 там, и 600 с чем-то человек. То есть вполне, вполне мало, и президенты, там многие губернаторы, они членами этих партий не являются. А мы на самом деле собираемся, да, радикально перестраивать. У нас конституционная реформа – это один из первых главных путей, потому что, собственно, то, что заложено было в Конституции 93-го года, все эти подводные камни, они играют, продолжают играть и играли на протяжении вот этих почти 20 уже лет, как она работает, эта Конституция. Мы вот те бомбы замедленного действия, они постепенно взорвались. И Конституцию, на самом деле, спасти уже невозможно, ее можно только заново написать.
Говорил Сергей Шальнев. Напоминаю, это прямой эфир. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212, пейджер Москвы 660 1046. И вот через интернет спрашивает Илья Сухов. Наверное, вопрос Валерии Ильиничне, потому что, насколько я понимаю, ей часто бросают такие вот тезисы. Карликовые партии – это личность и по определению не выражает, кавычки открываются, общественное мнение, кавычки закрываются. На плечах какого лидера могут объединиться карлики? Валерия Ильинична.
Ну, вот только что у нас говорил господин Шальнев и случайно вышел на главное различие. Вот, казалось бы, три либеральные партии, но мы не пойдем на переписывание Конституции, понимая, в каком состоянии социум, зная, что дает эта Конституция, если ей правильно пользоваться, и к чему приведет переписывание. Уже однажды сидели в учредительном собрании, после чего наступил Армагеддон. Второго Армагеддона не хочется. Это очень большое заблуждение всех демократов. Нам эта Конституция еще не впору. Она нам велика. А мы уже хотим какую-нибудь другую, самую совершенную в мире, до которой мы вообще через 200 лет дорастем, американская. А вопрос такой любительский, как на любительском матче. Выражать все общественное мнение с помощью одной партии, это как раз то, чего хочет «Единая Россия». Вот трутся об ось медведи, вертится земля. До этого за эту работу бралась КПСС. Это ни в коем случае делать нельзя и не надо. Даже если социум никогда не дорастет до нормального уровня, мы как раз стараемся его просвещать, это наша главная работа. Сейчас социум такой, что, простите, его интересы могут выражать скорее Удальцов и Навальный, чем либертарианцы, эконом-освобожденцы и демсоюзовцы. Не надо искать лидера. Поиски лидера – это тоже наступление на грабли.
Спасибо, Валерий Ильинична. Говорит Андрей Шальнев.
Да, я хочу на самом деле ответить, что еще, наверное, большое наше отличие, что мы стараемся избегать в своем общении, своих программных документах слово «социум», «общество». Мы мыслим, идем от личности человека. И на самом деле много заблуждений есть, что там у нас социум к чему-то не готов, люди не готовы. На самом деле я вот регулярно езжу по регионам, вот в выходные едем в Казань, там проводим свое мероприятие «Форум свободных людей». И вполне мы сейчас видим, что в регионах, даже и в Москве, везде хватает людей, которые настроены отрицательно государству и которых этого минимизировать, потому что у нас на самом деле, как и Бендуки, Кидзе в прошлом году хорошо сказал в своем интервью, что у нас общество стихийных либертарианцев, потому что у нас люди государству не доверяют и стараются всячески его обмануть как-то и перехитрить. Собственно, поэтому мы считаем, что Конституция, она не будет, не то, что мы завтра сядем и напишем Конституцию, мы заявляем это как наша программная цель, к которой мы будем двигаться, потому что когда либертарианская партия сможет быть представлена значительно в Думе и в Совете Федерации, там, в других органах, то тогда общество уже, конечно, будет готово к новой Конституции, к конституционной реформе.
Говорил Андрей Шальнев, у нас звонок из Петербурга. Федор, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, господин Кротов. Да, вы знаете, некоторые вещи меня удивили в этой дискуссии. Ну, вот, во-первых, Константин Боровой, он нас пугал в декабре, что непременно сейчас все фашисты и сталинисты захватят власть в Москве. Вот ничего подобного не произошло. В общем-то, люди далеко не самые отмороженные приходили на Болотную. А то, что мы сейчас видим, это действительно наступление настоящей красно-коричневой эпохи в стране, где нагнетается мракобесие, идут политические репрессии. И вот на этом фоне очень странно, допустим, ваши слова о том, что вот вы сегодня назвали Пионковского старым глупым старикашкой за то, что он попытался одернуть и Собчак, и других, которые, в общем-то, призывают к сотрудничеству с этой властью, на мой взгляд, абсолютно пустым образом призывают сотрудничать, это ничего не даст. Кстати, меня удивило, что вы сказали, нам нужна постепенная реформа армии. То есть вот сейчас нам Шойгу устроит 2-3 года опять рабской и советской армии. Видимо, вот такое нужно постепенность. То есть я хочу спросить, почему вы занимаете такую позицию, и, в общем-то, когда вы будете более реально, что ли, смотреть на вещи и не навешивать какие-то шаблоны ненужные, какие-то штампы на протестное движение, что, в общем-то, на мой взгляд, ведет к расколу довольно опасному и помогает в значительной мере власти. Спасибо.
Отвечает Константин Боровой.
Я заявляю и буду заявлять, я за раскол с нацистами, с фашистами, с радикальными коммунистами. Я не считаю возможность существования оппозиции вот в таком виде, как она существует, с лозунгами там жидов вон из русского правительства, там отделять Кавказ, кавказцы вон. Я об этом писал и буду писать, говорить. Я никогда не пожму руки никакому из нацистов, а уж участвовать в совместной политической структуре — это полная дискредитация любой оппозиционной идеи. Причем она делается вместе с партией, созданной Путиным. Это ДПНИ. Основные нацисты сегодня — это ДПНИ, партия, там Дима Рогозин создавал, на деньги Путина, на деньги власти раскручивали они ее. И то, что эти ребята не понимают, что дискредитируется основная идея оппозиции, основная идея демократии, сотрудничества с фашистами, очень плохо. Я хотел бы вот по поводу либертарианской партии.
За слушающего, зазвонившего, напомню еще один вопрос. Если вы западный выбор, как можете вы употреблять слово «старикашка»?
Нет, нет, ну или там это пост, статья о том, ну, что
значит, в «Таймсе» возможно такие выражения.
Молодежь, я никого конкретно не назвал, я там перечислил, я сказал, что эти похотливые старикашки, значит, соблазняют молодежь и Ксению Собчак, совращают молодежь тем, что считают допустимым антисемитов, черносотенцев, нацистов в своем кругу. Этим людям там рядом стоять, не то что вместе работать, руку пожимать, рядом стоять нельзя.
Но теперь, это не западная терминология.
Теперь по поводу Хорошо. Либертарианцев. Значит, партия экономической свободы одна из первых. Мы, конечно, не раньше Жириновского зарегистрировались, потому что его регистрировали в КГБ, нас нет, конечно. Нам создавали программу такие известные либералы, вот как Виталий Найфель, если вы знаете, теоретики либерализма. С этой программой с 91 года мы идем, это радикальная либеральная программа. Максимальный результат, который нам удавалось добиваться, это 6 депутатов Государственной Думы. Я думаю, что это предел для либеральной, радикальной либеральной идеи. То, что мы создаем западный выбор, это как раз результат того, что мы поняли, что программа должна быть шире. Значит, есть какие-то принципиальные моменты, в которых мы, между прочим, с либертарианцами совпадаем. Это антиимперский вектор, рыночный вектор, не радикально рыночный, рыночный вектор. Там, меня лично и, по-моему, Валерию Ильиничну не очень устраивает конституционная норма социального рыночного государства, но мы, так сказать, признаем ее. Мы хотели бы, чтобы это было все быстрее, так сказать, развивалась экономика и Россия быстрее вставала с колен, но, значит, это сложившаяся ситуация. Так что вот этот путь мы прошли с 91 года, прошло 20 лет. Молодые люди решили не использовать наш опыт, а проверить на себе. Прекрасно, я их буду поддерживать.
Что-то вам, Константин Натанович, и похотливые старикашки нехороши, и молодые люди нехороши, похотливых старикашек
нет, у вот нас смотрите, в студии нету. На Ксению Собчак они напали из-за там ее сна, в котором она говорила с Путиным. И эти люди начали ее поучать и говорить, что
ну, и не
кто ты такая там, ну... так нет, кто. Там много людей выступили, Пьянковский, Андрей Ларионов. Я им сказал, как в известном анекдоте, если вы не знаете, это там цитата из анекдота на самом деле, что ребенок однажды увидел, как родители занимаются сексом, и тут же сказал, что и эти люди учат, запрещают мне ковырять в носу. Значит, я защитил Ксению с очень простой позиции. Кто они такие, они, которые считают нормой сотрудничество с нацистами, которые не сообщают молодежи, так сказать, о том, что было в нашей стране, и о процессе врачей, и там, этих антисемитских кампаниях, и о депортации там, многих народов.
Константин Анатольевич, чтобы я возражал, но все-таки старикашка – слово не парламентское. Слово Андрею Шальневу.
Да, не буду говорить про слово «старикашка». Скажу по поводу того, что, собственно, слушатель тоже сказал. Мы, на самом деле, сотрудничаем с разными политическими силами. На митинги мы ходили на общие, на все, раздавали там нашу агитацию. А по поводу того, какие там есть лозунги, человек разных взглядов находит там свои лозунги. Мы шли там, там есть либеральная колонна, мы шли там с Демвыбором, с партией 5 декабря, с другими организациями. И не встречали там каких-то коммунистических лозунгов, а... Общепротестное движение, оно должно быть, и я против, на самом деле, раскола, потому что я считаю, что в наша страна, на самом деле, трагически пострадала от нежелания сотрудничать, от нежелания находить какие-то общие точки соприкосновения, от желания радикально донести свою точку зрения с уничтожением всех своих оппонентов. Мне кажется, что сейчас, пока мы все против Путина идем, потому что Путин – это залог существования этой системы, и вертикаль власти построена, зациклена на одного человека, нужно бороться именно с ним, а не бороться между собой, потому что вот эта вся борьба там с нацистами совсем, она будет осуществляться парламентскими путями, когда будут свободные выборы, тогда мы будем с ними бороться, это будет борьба идей, а сейчас по общим пунктам, по общим, не надо там поддерживать их идеи, которые нам не близки, а по общим пунктам сотрудничать вполне можно. А по поводу радикализма нашего, у нас не только там экономическая, у нас есть и политическая свобода, но и на самом деле поменялась Россия, поменялся мир. Сейчас мы видим, что совсем другое время, потому что сейчас кризис в США, в Европе, социального государства толкает многих людей к осознанию той ситуации, что по-старому не получится, и что нужны новые идеи, в том числе в экономической теории и в политической.
Говорил Андрей Шальнев, у нас звонок из Москвы, Илья Ефимович.
Добрый вечер. Я думаю, что Андрей Сергеевич и Константин Натанович не обидятся, если я, прежде всего, скажу слова глубочайшего уважения к великой правозащитнице Валерии Ильиничне Новодворской, которой всегда искренне восхищаюсь, и хочу ей сказать большое спасибо за ее деятельность. Я думаю, что на обломках самовластия одной из первых будет, Валерия Ильинична, ваша фамилия. Но я вот хотел спросить вас, Валерия Ильинична, человек, прекрасно знающий историю, почему, на ваш взгляд, такой в России недемократический тренд? Гроссман в своей великой книге говорил о том, что Россия – это тысячелетняя раба. Известный американский историк Ричард Пайпс считал, что Россия – это не Европа по двум причинам. Во-первых, то, что в России православие с ее идеей сакрализации власти, власть от Бога. И второе – отсутствие частной собственности. Вы сказали, что делать электорат демократическим или либеральным, нужно просвещение. Мне представляется, что этого мало, и как в свое время говорил Мартин Лютер Кинг, у меня мечта каждого россиянина отправить на Запад, чтобы он пожил в семье 1-2 года, и тогда увидел демократию в действии. Находясь в Израиле с вашей замечательной подругой Натальей Болтянской, вы сказали репатриантам о том, что мечтаете отправить всех россиян под руководством Бориса Ефимовича Немцова в пустыне Негев, чтобы они, как Моше Рабейну, 40 лет водили народ, и тогда будут свободные люди. Не кажется ли вам, что все-таки 40 лет для евреев маленького народа это достаточно, но для такого большого народа, как Россия, россияне, этого мало? Спасибо.
Слово Валерии Новодворской.
Беда вся в том, что нет достаточно большой пустыни у нас в окрестностях. В Сахаре там свои проблемы. Кто-то там от Сахары отделяется вместе с горсточкой песка. Я не солидарна с Кахой Бендукидзе, который говорит, что мы стихийные либертарианцы. Стихийные либертарианцы прежде всего хотят сами себя кормить, стоят на собственных ногах и меньше всего склонны просить что-нибудь у власти. Велферы и все такое прочее. Нам придется отказаться от этой триады самодержавия, православия, народность. Нам придется отказаться в нынешнем виде. Православие, оно уже, собственно, не религия. Это идеология подчинения власти. Восток не Христа, а Ксеркса. Если бы Христос ознакомился с нашим православием, я не знаю, чтобы он стал в храме Христа Спасителя переворачивать, но, по крайней мере, они бы его точно по новой отправили на Голгофу. Беда вся в том, что нам придется отказаться от нецивилизованного федерального вот этого тренда, даже не федерального, а очень однородного. У нас же не то, что нет конфедерации, у нас и федерации, по сути дела, нет, мунитарное государство. От империалистического вектора полностью отказаться придется, что и Абхазия, Южная Осетия, извините, еще Приднестровье, и кусочек Эстонии, кусочек Финляндии, японские острова всюду накрали. Все, что могли. Психоанализ Это единственной силой нас никто заставлять не будет. Если не захотим меняться, то так и помрем в голоде и бесчестье. Я не вижу пока предпосылок к обломкам самовластия. А вот то, что нам сказал либертарианец, меня очень расстроило. В этом вся и проблема. В этом вся и проблема, что все готовы действовать по вот этому анекдоту. Пролетарии всех краин, гэпайтесь до кучи и давайте бороться с Путиным вместе с нацистами, которые хуже этого Путина. А потом будем выяснять отношения. Вы где, в крематории будете выяснять отношения или в газовой камере? Уже у нас есть пример выяснения отношений после борьбы совместной с кровавым царским режимом. 70 лет выясняли отношения, 60 миллионов потеряли. Я лично сделаю все для того, чтобы расколоть как полежка этот так называемый оппозиционный ком, колобок. На самом деле это не оппозиция, а люди, которые в ужасе, панике и страхе сбились в одну толпу и не знают, что дальше делать, и не имеют никаких программ. Вы не заметили, как на ваших глазах изменилась программная установка Бориса Немцова, который пока был губернатором Нижнего Новгорода и вице-премьером ельцинского правительства, даже не задумываясь, от зубов у него отскакивало, говорил «похороним Ленина». А сейчас говорит, ну, сначала референдум проведем, что само является по себе позором для государства, чтобы не огорчать своих коммунистических союзников. Либертарианство, по-моему, оно как-то имеет корень в свободе, и общение программное, тесное и такое деловое с людьми, которые ставят перед собой цель свободу уничтожить вообще и открыто говорят, что выборы, в которых они будут участвовать, будут последними, это та же всеядность, та же неразборчивость.
Спасибо. Слово Андрею Шальню.
На самом деле это большое очень заблуждение. Сейчас разделение идет не по идеологическому вещи, а по тактическому, стратегическому отношению к власти. То есть есть люди, так называемые системные либералы или сислибы, как их называют, которые хотят реформировать систему изнутри. И есть люди, которые поняли, что эту систему менять изнутри нельзя. Разделение идет, собственно говоря, так. А идеологически все эти вещи, на самом деле... Мы же не говорим, что мы объединяемся, поддержим их идеи. Мы объединяемся по конкретным пунктам. Когда они говорят, мы за честные выборы, мы тоже за честные выборы, мы их проведем, а потом будет ясно. Если считать, что в России победят идеи, по которым там нас всех уничтожат, и народ нас поднимет на вилы под фашистскими лозунгами, то тогда в этой стране политикой заниматься не стоит, мне кажется.
Говорил Андрей Шальнев, у нас звонок из Ростова. Александр Владимирович, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Вот я только Новодворскую не слушаю, но цирк не кончается. Социум ей не устраивает, 200 лет надо. Может ей поехать на 200 лет в Америку, там социум перевоспитывать. А что касается Южной Осетии, то если бы Россия туда не вошла, то Северная Осетия и Кавказ встал бы и защитил бы просто-напросто. И то же самое и Абхазия. Россия была вынуждена, чтобы не потерять лицо, сделать это.
Спасибо, Александр Владимирович. Слово, наверное, сперва Валерии Ильиничне. Ей да. Поступило приглашение.
Да, дорогой Александр Владимирович, у нас уже однажды было безвыходное положение. Пакт Молотов-Риббентроп. И мы вошли в Польшу, вошли в Бессарабию. Очень много в нашей истории было безвыходных положений. У империалистов, которые не свои дела разбирают, а чужие, вы не забыли немножко, что Грузия – это независимое государство, всегда находится повод и предлог вмешаться в другие дела. Америка как-то без меня обойдется. У нее превосходная конституция и меньше проблем с социалкой, чем у других государств. А вот вы без меня не обойдетесь, знаете. Поэтому не пытайтесь меня отсюда выселить. Я думаю, что не только я попаду на этот философский пароход, а вы выселите просто всех демократов, включая Хельсинскую группу, да еще и дно продырявите, как в Соловецком, около, вблизи Соловецких островов, когда-то в 19-м году, в баржах с белыми офицерами, чтобы они никуда не доплыли, продырявливали дно. То есть мы видали виды.
Говорила Валерия Новодворская, Андрей Шальнев.
Ну и мне непонятно, какое лицо мы сохранили, Россия, государство сохранило, введя туда войска, потому что в итоге это не лицо, а какая-то звериная оскала правительства, и не знаю, у кого это что вызвало, но даже у населения нашей страны, собственно говоря, сейчас никакого отношения враждебного к Грузии нету и грузинам. Это на самом деле можно увидеть на улицах Москвы, потому что сколько грузинских ресторанов открывается в Москве и открылось после начала войны, это в разы выросло, на самом деле. Так что, скорее, обратный эффект, если они хотели какое-то лицо и ненависть к общему врагу разжечь, что этого не получилось. Особенно грузинские реформы, в том числе, где участвовал либертарианец Кахабин Дукидзе, они сейчас вызывают и переосмысляются даже реформы Министерства полиции в Грузии осмысляют и обсуждают на самом верху, но понятно, что они ничего сделать подобного не смогут.
Говорил Андрей Шальнев, напоминаю, это «Радио Свобода», программа «Москва. Свобода». И у нас вопрос о том, зачем нужны карликовые партии, обсуждают Константин Боровой, Валерия Новодворская, Андрей Шальнев, либертарианская партия, Демсоюз и «Западный выбор». Константин Натанович, вот несколько раз звучало слово «социалка», которое, надо сказать, сильное такое русское слово, своеобразное, и мне кажется, что средний человек, средний не в смысле посредственности, а средний в смысле вот распространенности своих реакций, нормальный человек.
Доходов. А? Средний в смысле доходов.
В среднем смысле психологии. Да. Конечно, глядя на партию, прежде всего спросит вот про это, про медицинское обслуживание, про уровень налогов, про помощь инвалидам, детям даунам, больным муковисцидозом. Все то, что было срезано в начале 90-х годов, во всяком случае, резко минимизированным, скажем мягко. Вот. И люди спросят, почему в Италии вот старик, ну, пенсионер, имеет, а здесь не имеет.
Это очень хорошо, что вы вдруг про Италию сказали, потому что так получилось, что я обратился в поликлинику в Италии этим летом. Причем страховая компания мне почему-то оплатила, российская, такую обычную поликлинику, куда все итальянцы ходят, не там какую-нибудь там дорогую. Я все это посмотрел. Я посмотрел на очередь. Все как в советские времена, очередь там полтора часа, врач, который так, не прикасаясь ко мне, издалека посмотрел, сказал, ну, это пройдет, идите. Когда я начал говорить, что там болит, он говорит, ну что, зайдите в аптеку и возьмите обезболивающее что-то.
Так что и это ликвидировать?
Михаил Михайлович Жванецкий сказал по этому поводу, и очень правильно. Если вас не интересует результат, можно пользоваться и нашей медициной. Бесплатной медицины не бывает. Бесплатная медицина – это нонсенс советский. Говорить надо о доступной медицине.
Хорошо, пожалуйста.
Говорить надо о хорошей страховке, в которой должно принимать участие государство сегодня. Пенсионеры ничего не накопили. Более того, как сейчас выясняется, в связи с обсуждением пенсионной реформы, ничего не накопили даже за последние 20 лет. Хотя многие считают, что у них там огромные пенсионные накопления. Нету этого, как оказалось, вот последние буквально там месяц.
Константин Анатольевич, западный выбор.
Бесплатная...
Запад, он же большой?
Да, он большой.
Италия, Израиль, большой. Германия,
абсолютно,
Англия.
Абсолютно с вами согласен. Так Запад какой? Очень большой. Во многих странах государство, ну, в общем, почти во всех, принимают участие в образовании, принимают участие в медицинском обслуживании. Но нигде уже давно нету вот этой советской системы, которая продолжает оставаться у нас. Вот это очень архаичная система образования. Поймите, когда государство начинает платить учителю, а люди платят тому же учителю через государство, оплачивая налоги, то учитель начинает работать не на гражданина, не на там, того, кого он обучает, а на государство. Вот эту советскую реалию нужно поменять. Как ее поменять? Ее можно поменять различными способами, постепенно внедряя частное образование, делая его доступней. Был прекрасный опыт, и почему-то эта система заглохла, когда образовательные учреждения там на 20% финансировались организаторами, а 80% это им добавляло государство. Вот, пожалуйста, частное образование, но вот эти 20%, которые учителя получали у тех, кто им заказывал работу, они были определяющими. Государство, так сказать, если родителям не нравился учитель, да, значит, эти 20% позволяли от него избавиться.
Говорил Константин Боровой, слово либертарианской партии Андрей Шальнев.
Ну, на самом деле, да, это такие очень актуальные проблемы в нашей стране, медицина, образование. Тут есть такая вещь, которую очень многие считают, что либертарианцы там за все платное выступают, за платное образование, медицину. На самом деле не за платное, а за частное. А частное не обязательно будет платным для конечного пользователя. То есть в тех же Штатах много благотворительных школ, там и иезуитские школы есть в частности. И они по многим вопросам даже по исследованиям превосходят качество образования в государственных американских школах. И они являются также бесплатными для конечного получателя. И, собственно, нужно проводить радикальную реформу, как с пенсиями, на самом деле. Сейчас реформа идет в обратную сторону, потому что у нас и так несовершенная пенсионная система там, с большим дефицитом, но хотя бы был бы небольшой элемент, что человек мог сам распорядиться деньгами, которые у него изымают в качестве налогов, социального налога, он хотя бы 6% мог сам выбрать, ограничено, конечно, но куда их вложить, в какому и государственному пенсионному фонду их доверить в случае чего. Сейчас у него хотят эти деньги отнять, и пенсионная реформа идет обратно, потому что большой дефицит, и правительство как носорог видит только один путь, куда бежать, и только таким привычным экспроприациям можно решить проблемы. Мы считаем, что нужно дерегулировать образование, отменять эти многочисленные стандарты, единые учебники, отменять постепенно государственное финансирование и, отменяя государственное финансирование, снижать налоги, потому что институты не формируются такие. Если по-прежнему продолжают деньги-то изыматься на это, но они становятся, то есть спихивается это уже и делается, как пытается реформа образования у нас идет по такому пути. Мы по максимуму спихнем себя, а денег будем брать столько же или даже больше у вас на образование. Собственно, поэтому мы выступаем против этих начинаний, а за начинание, чтобы внедрять частное. Допустим, сейчас многие люди уже понимают, что школа – это не совершенно институт современной российской, достаточно репрессивный, приучающий людей к плохим вещам, и многие, в Москве особенно, люди сейчас стараются детей от этого спасти, занимаясь хоумскулингом, и сталкиваются с большим препонами от государства, когда им не дают воспитывать детей, как они хотят, нужные, потому что государство хочет нам показать, что дети, а это не независимые личности, а это собственность государства, его, так сказать, юниты, единицы, которые он будет использовать в своих интересах.
Говорил Андрей Шальнев, у нас звонок из Красноярска. Андрей, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я приветствую всех участников этой дискуссии. Знаете, вот я слушаю то, что вы говорите, и вижу, что практически все оппозиционеры, они говорят как бы о деталях, сопутствующих как бы основному принципу, ну, как бы, как аксессуары вокруг, например, автомобиля. Но если говорить о самом автомобиле, непосредственно о самой власти, ну, мне кажется, и я скажу и предложение, и вопрос задам. Первое, это у русского человека, ну, скажем так, подсознательно в каждом начальнике видится царь. Это первое. Второе. Очень много перемен. Сейчас большое неверие всевозможным партиям, левым, правым. Много слов, много перемен, много движений. Голова разболталась совершенно. И вопрос вот такого плана. И имеет ли право на существование версия, если, например, восстановить институт царя, но с одной кнопкой. Кнопкой уволить неправильно ведущего себя президента.
Спасибо, говорит Константин Боровой.
А где вы нашли многие партии? Где? В Государственной Думе 4 партии. Это государственная одна партия. Где вы их нашли?
Да у вас одного 5 штук, вы сказали.
Где вы их нашли? Потом вот эти вот завиральные идеи там придумать, Артемий там Троицкий тут, придумать компьютер, который будет честно управлять. Что такое честно? Какой компьютер? Придумать там, я не знаю, восстановить царя. Есть конституция? Вот есть уже. Там не Путиным принято, Путин ее нарушает и нарушает там многие статьи, пытаются переделать. Есть уже. Ничего придумать не надо. А многочисленные партии ни одной нету. Всех задушили, там не регистрируют. Поэтому радуйтесь, что еще находятся идиоты, которые готовы послужить своему отечеству, создавая, так сказать, политические партии, создавая оппозиции не те, кто совместно это делают там с нацистами и с коммунистами, а те, кто создают настоящее политическое пространство.
Говорил Константин Боровой, на звонок из Москвы. Петр, здравствуйте, прошу вас, только очень кратко.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну, меньшинство в политике, конечно, может сделать все, как это случилось с Российской Федерацией и с бывшим СССР. Но вопрос в другом. Меньшинство делает все, что угодно, делает как угодно, и делает так, что от этого разваливается страна там и так далее и тому подобное. А вот легитимизировать вот эти свои действия чрезвычайно трудно. Ну, вот сегодняшнее положение задается вопросом.
Петр, вот, если можно, сведите к вопросу, пожалуйста.
Да, вопрос такой. Вот, Владимир Владимирович, почему не борется с коррупцией? Вопрос такой. Потому ли, что он не может, в принципе, бороться с коррупцией? Потому что если он притронется к этому институту, то у него рухнет страна, так же, как и Советский Союз, правда, по другой причине. Или здесь какие-то другие побудительные мотивы.
Спасибо. Если можно, Валерий Ильинична, буквально минуту на ответ на такой замечательный вопрос.
Ну, прежде всего, я хотел бы сказать всем участникам, кроме Константина Бравова, который это знает, что мы боремся не с Путиным, как сказал однажды Пуришкевич, страшен не Распутин, страшно распутство. Путин – это наше зеркало. Неспособных, несамостоятельных, ищущих слюнявчика и манной кашей, и в то же время такой маниакально-депрессивный психоз, ножкой потопать и кого послабее оккупировать. Борьба с коррупцией не является в государстве главным, а если государством плавит чекистская хунта, которая, как птеродактили, поделила все, что в этой стране есть, ЮКОСы и прочие хорошие вещи, так сажает бизнесменов в тюрьму, идет процесс раскулачивания, как в начале 30-х годов, только в пользу чекистской хунты, а не большевистской хунты, то чего же вы хотите, если Путин часть этой хунты...
Спасибо, Валерия Ильинична. Чего же вы хотите? Я присоединяюсь к словам Константина Борового. Благодарю сегодняшних участников за то, что они строят партии. Карликовы, приношу свои извинения. Это не чтобы обидеть вас, дорогие гости, а чтобы напомнить слушателям, что это от вас зависит, будут ли партии карликовые или будут они великанские. У каждого только один голос, но этот голос надо отдать или подарить, или использовать с большим умом.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Допустимо ли увеличение до 1,5 лет срока службы по призыву? Об этом беседуем с лидером общественной организации «Солдатские матери» Светланой Кузнецовой. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторю, в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9515, 11995 и 15130. Свободный информационный.